и нынче видели. Не может быть. Он был не в силах поверить, что не узнал ее. Вот что значит легкомысленное отношение к смертному греху. Разве можно совершить подобное, а потом даже не узнать? Да, она там была. Мария подошла к двери и позвала. «Бригитта! Бригитта!» Священник повернулся на кровать и смотрел, как она входит из мира страха и порока. Маленькое злобное дитя, которое смеялось над ним. «Иди поговори с отцом», — сказала Мария. «Иди сюда». Он попытался спрятать Бренди, но некуда было. Он попробовал прикрыть его руками и смотрел на девочку, потрясенной могуществом земной любви. «Она выучила катехизис», — сказала Мария, — «но не хочет отвечать». Девочка стояла и с презрением проницательно смотрела на него. Она была... Она была зачата без любви. Только страх, отчаяние, полбутылки бренди и чувство одиночества заставили его совершить этот проступок, который ужасал его. А результатом была эта робкая, стыдливая, неодолимая любовь. «Почему же? Почему бы тебе не ответить катехизис?» — спросил он, украдко бросая на нее быстрые взгляды и избегая ее пристального взгляда. И чувствуешь, его сердце колотится с перебоями, словно старый мотор, в отчаянном желании уберечь ее от всего. «А зачем? Бог этого хочет. Почем вы знаете?» Он ощутил великое бремя ответственности, неотличимое от любви. «Должно быть, — подумал он, — это чувствуют все родители. Вот так и идут по жизни простые люди, складывая руки, прося избавить от страдания, страхи. Именно от ответственности мы убегаем, пытаясь отделаться ничтожным жестом. Разумеется, он годами нес ответственность за души, но то было другое, то было легче. Можно доверять Богу, надеясь на его прощение, но нельзя доверять оспе, голоду, мужчинам. «Родная моя», — сказал он, сжимая бутылку с бренди. Он крестил дочь, когда был здесь в последний раз. Она выглядела, словно тряпичная кукла со сморщенным стообразным личиком. Казалось, надолго не протянет. Он не ощущал ничего, кроме горечи. Трудно даже было испытывать стыд там, где его никто не осуждал. Он был единственным священником, известным большинству из них. От него не получали представления о священстве. Все, даже эти женщины. «Вы гринго?» «Какой гринго?» «Глупая тварь», — сказала женщина. «Она говорит так, потому что полиция искала тут одного человека». Странно было слышать, что кроме него им нужен еще кто-то. «А что он сделал?» «Он янки, убил несколько человек на севере». «А почему его ищут здесь?» «Они думают, он подался в Квинтана-Ру, на каучковые плантации. Этим кончали многие мексиканские преступники. Работая на этих плантациях, можно было хорошо заработать, никому до вас не было дела». «Вы гринго?» — спросила девочка. «Разве я похож на убийцу?» «Не знаю». «Если он покинет штат, придется бросить и ее, оставить на произвол судьбы». Он робко спросил: «Нельзя ли мне побыть здесь несколько дней?» «Это слишком опасно, отец». Он поймал выражение глаза ребенка, которое его испугало. Ему опять показалось, что перед ним преждевременно повзрослевшая женщина, у которой свои расчеты, которая слишком много познала. Словно это смотрел на него его собственный нераскаянный грех. Он попробовал наладить с ней контакт, не с женщиной, а с ребенком, и спросил: «Милый, расскажи мне, в какие игры ты играешь?» Девочка хихикнула. Он быстро отвернулся и стал смотреть на потолок, где ползал паук. Он вспомнил поговорку. Она всплыла из глубины его детства, ее употреблял отец. «Лучший запах — запах хлеба, лучшая приправа — соль, лучшая любовь детская». Его детство было счастливое. Омрачало лишь то, что он чрезмерно боялся бедности, ненавидел ее, словно преступление. Он верил, что, став священником, будет богатым и уважаемым. Это называлось иметь призвание. «Какой долгий путь, — думал он, — проходит человек, — от первого детского волчка до этой постели, где он лежит, сжимая в руках бутылку с бренди. А для Бога это одно мгновение. От первого смертного греха до хихикания этого ребенка проходит время, равное мановению ока». Он протянул руку, словно силой хотел вытащить девочку из чего-то и не мог. Мужчина или женщина, которым предстоит развратить ее окончательно, может быть, еще не родились на свет. Как могу наградить ее от того, что не существует? Она отскочила и показала ему язык. «Вот чертовка», — сказала женщина и замахнулась. «Не надо», — сказал священник, — «не надо». Он с трудом сел. «Не смей, я ее мать». Мы не имеем никакого права. Он повернулся к девочке. Если бы только у меня были карты, я показал бы тебе пару фокусов. Ты могла бы научить своих друзей. Он никогда не знал, как говорить с детьми, разве что сам вон. Она вызывающе смотрела на него. Ты умеешь посылать сигналы стуком? Тире, точка, тире. Вы что, отец, воскликнула женщина. Это детская игра, я знаю. Он спросил у девочки. Ты с кем-нибудь дружишь? Она вдруг снова понимающе засмеялась. Семилетнее существо напоминало карлика. Уродливая зрелость таилась в нем. «Пошла прочь», — сказала женщина. «Пошла, а то я тебе покажу». Та сделала последний грубо непристойный жест и ушла. Для него, быть может, навеки. «С теми, кого любишь, не всегда прощают у смертного ложа». Неторопливо, кадя ладаном, в самом деле сказал, «Чему мы можем ее научить?» Он думал о том, что умрет, а ее жизнь будет продолжаться. Быть может, его муки ада и будут состоять в том, что ему придется следить, как она с годами постепенно катится вниз, навстречу ему, зараженной его недугом, словно туберкулезом. Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщина возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, словно ножи, которые бросают матросы. «Повесить сетку, отец?» «Нет, это не важно». За последние 10 лет у него было больше приступов лихорадки, чем он мог сосчитать. Его это больше не тревожило. Приступы начинались и проходили, а он не обращал внимания. Они были частью его жизни. Вскоре Мари вышла из хижины. Он слышал, как она болтает с кем-то на улице. Ее уклончивость удивляла и приносила некоторое облегчение. Однажды, 7 лет назад, в течение 5 минут они были любовниками. Если только можно назвать этим словом их отношения, при которых она ни разу не назвала его по имени. Для нее это было просто эпизод, царапина, которая быстро заживает на здоровом теле. Она даже гордилась, что ей пришлось быть женщиной-священником. Только он один нанес рану, словно вокруг все вымерло. Было темно, никаких признаков утренней зари. Около 2 десятков людей сидел на земляном полу в самой просторной из хижин. Он говорил проповедь. Лиц их он не мог различить. Дым от свечей на ящике поднимался прямо вверх. Дверь заперли, воздух был неподвижен. Он говорил о небе, стоя между людьми и свечами, в обтрепанных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вздыхали, беспокойно ерзали. Он знал, им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции. Он говорил, один из отцов церкви учит нас, что радость всегда связана со страданием. Страдание – часть радости. Если мы голодны, то думаем, как хорошо будет в конце концов поесть. Если мы хотим пить, внезапно он остановился и стал вглядываться в темноту, ожидая злобного смеха, но его не было. Мы ограничиваем себя, чтобы получить удовольствие. Вы, наверное, слышали о богачах на севере, которые специально едят пересоленную пищу, чтобы усилить жажду и пить то, что они называют коктейлем. Также перед свадьбой бывает помолвка. Он снова остановился. Он подумал о своем недостоинстве, и язык у него прилип к небу. В невыносимой ночной жаре пахло тающим воском. Люди ерзали на жестком полу в полумраке. Запах немытых человеческих тел смешивался с запахом воска. Он заставил себя продолжать и воскликнул громко и уверенно. «Вот почему я говорю вам, что небо близко. Страдание причастно небу, как боль радости. Молитесь, чтобы вам страдать еще и еще. Никогда не уставайте страдать. Полиция следит за вами. Солдаты берут налоги. Вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить. Оспа, лихорадка, голод – все это причастно небу, приготовление к нему. Как знать?» Без всего этого небо не будет для вас таким желанным, не будет иметь такой полноты. А небо? Что такое небо? Заученные фразы, пришедшие из жизни, которая теперь казалась недостижимо далекой, размеренной и спокойной жизнью семинарии, застряли у него в горле. Название драгоценных камней, золотой Иерусалим – Но эти люди никогда не видели золота. Запинаясь, он продолжал. Небо – это когда нет начальников, нет несправедливых законов, нет налогов, нет солдат и голода, не умирают ваши дети. Дверь хижины приоткрылась, тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, послышался шепот. Там нет ни страха, ни опасности, нет краснорубашечников, нет старости, не бывает ни урожайных лет. Так легко говорить обо всем этом, чего нет на небе. А есть там Бог, об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим «свет», но думаем только о солнце. Говорим «любовь». Сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение. Говорим «любовь», но имеем в виду ребенка. Дверь снова открылась. Он видел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему. «Отец, да? Полиция близко. В миле отсюда. Идут через лес». Он привык к этому. Слова не достигают цели. Нужно спешно кончать. Угроза страданий становится между ними его верой. «Помните, это прежде всего, — продолжал упорно, — небо рядом, пеший, а не реконный. Если пеший, то у него еще осталось 20 минут, чтобы закончить литургию и скрыться. Здесь, в эту минуту, ваш и мой страх причастны небу, где не будет ни страха во веки веков». Он повернулся к ним спиной и стал очень быстро читать верую. Ему случалось служить литургии в поистине физическим ужасом. Так было, когда он в первый раз принял тело и кровь Господню в состоянии смертного греха. Но потом жизнь подсказала оправдание. Вскоре ему стало казаться, что не так уж важно, проклят он или нет, если только эти люди... Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете им были видны только двое мужчин, которые преклонили колени и простерли руки крестом. Они стояли так, пока не свершилось освящение даров. Еще одно самоумерщвление в их и так трудной, мучительной жизни. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдания добровольно, а он вынужден. «Я любил, Господи, красоту дома Твоего». Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях, и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога. Словно ему было дано взглянуть на обитателей неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлели страх, верность, голод. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши, ведь священнику, который живет в покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву. Длинный перечень апостолов и мучеников казался звуками шагов. Корнелия, Киприана, Лаврентия, Хризагона. Скоро полиция достигнет той поляны, где под ним лег мул, где он умывался из лужи. Латинские слова одно за другим поспешно слетали с языка. Он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение святых даров. Гости кончились давно. Это был кусок хлеба, испеченный Марией. И вдруг... Нетерпение исчезло. Все временное потеряло значение, кроме одного. Который накануне дня своих страданий взял хлеб в свои святые благословенные руки. Кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло. Сие есть тело мое. Он услышал общий вздох облегчения. Бог был здесь воплоти впервые за 6 лет. Когда он возносил святые дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина в щербатой кружке. Это был еще один шаг вниз. Года 2 он носил с собой настоящую чашу. Однажды она чуть не погубила его. Спасло его только то, что полицейский офицер, открывший его чемодан, оказался католиком. Возможно, это стоило офицеру жизни, если бы кто-нибудь обнаружил попустительство. Но он не знал этого. Бродишь повсюду, по Концепсиону и по другим местам, создаешь бог знает сколько мучеников, а сам недостоин даже смерти. Освящение закончилось в тишине. Колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь. Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул. «Они здесь». Значит, они не могли прийти пешком, думал он рассеянно. Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии больше четверти мили, заржала лошадь. Он поднялся. Рядом стояла Мария. «Скатерть, отец, давайте мне скатерть», — сказала она. Он торопливо положил гостью в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила пальцами свечи, чтобы фитили не оставили запах. Комната уже опустела, только хозяин задержался у входа, ждал, когда можно будет поцеловать руку священнику. Мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух. «Идите в хижину, быстро», — сказала Мария. «Лучше бы мне уйти», — сказал он. «Никакого плана у него не было. Лишь бы меня не обнаружили здесь. Они окружили деревню». «Неужели конец?» — подумал он. Он знал, что где-то притаился страх, готовый ринуться на него, но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню, в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Ждал, когда придет страх. Он испугался, когда полицейский открыл его чемодан, но это было несколько лет назад. Он испугался, когда прятался в сарае среди бананов, а девочка спорила с офицерами. Это было всего несколько недель назад. Страх, несомненно, придет, и очень скоро. Полиция не показывалась, было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю света, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух. Если они так осторожны, значит, они уверены, что он здесь. Это был конец. Мария подтолкнула его. «Входите, быстро, ложитесь в постель». По-видимому, у нее был какой-то замысел. Женщина удивительно находчива. Они строят новые планы, едва разрушатся прежние. Но какой толк? «Дайте я понюхаю», — сказала она. «Боже, каждый догадается. Вино». Для чего нам могло понадобиться вино? Она выходила, опять возвращалась, поднимая суету, нарушавшую мир и покой предрассветного часа. Внезапно из леса, находившегося в 100 ярдах от деревни, выехал офицер. В полной тишине можно было слышать, как скрипнула его револьверная кобура, когда он повернулся и махнул рукой. Маленькую вырубку окружили полицейские. Они, должно быть, шли очень быстро, поскольку верхом был только офицер. Они приблизились с винтовками наперевес к кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. За одним из них волочилась обмотка, наверное, зацепился за что-то в лесу. Он наступил на нее и упал. Патронтаж громко стукнул о приклад. Лейтенант оглянулся вокруг, а потом повернул жесткое гневное лицо к безмолвным хижинам. Из глубины хижины женщина дернула священника. «Жуйте это, быстро, времени нет». Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. В руке у нее была маленькая сырая луковица. «Жуйте!» Он откусил от луковицы, и у него потекли слезы. «Теперь лучше?» – спросила она. Он слышал топот копыт, топот лошади, осторожно пробирающейся между хижинами. «Это ужасно!» – сказал он и хихикнул. «Дайте ее мне!» Она спрятала луковицу под платьем. Видно, всем женщинам известна эта хитрость. «Где мой чемоданчик?» — спросил. «Не до чемоданчика, ложитесь». Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапогах для верховой езды. С алым кантом латунные части сбруи были надраены до блеска. Рука в перчатке лежала на высокой луке седла. Мария коснулась рукой священника. Самое большое выражение сердечности, которое она когда-либо позволяла. Такие проявления нежности были у них под запретом. Раздался крик. «Все выходите!» Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко пыли. «Выходите, говорю!» Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины. Уже светало по-настоящему. Перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дуном висел серый дымок. Неужели это начало конца? Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди. Первыми дети. Они были любопытны и не боялись. У мужчин и женщин вид был, как у людей, уже осужденных властями. Власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали. Только дети глядели на лошадь, словно здесь не было ничего важнее ее. «Обыщите дома», — сказал лейтенант. Время тянулось очень медленно. Даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней хрюкая вышло из хижин, а индюк со злым видом выступил в центре круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва. Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул. «Все налицо!» «Ничего подозрительного?» «Ничего!» Проверьте еще раз. Снова время остановилось, как сломанные часы. Лейтенант вынул портсигар, поколебался и сунул его обратно. Полицейский опять приблизился и доложил. Ничего. Внимание, рявкнул лейтенант. Слушайте все, слушайте меня. Кольцо полицейских вокруг жителей деревни сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом. Только дети были оставлены на свободе. Священник увидел свою дочь, стоящую около лошади лейтенанта. Головой она доставала чуть выше его сапога. Она подняла руку и потрогала кожу. «Я ищу двух людей», — сказал лейтенант. «Один из них — гринго, янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Тот, кто его поймает, получит 500 песо. Не прозевайте». Он остановился, обвел их глазами. Священник ощутил, как на нем остановился его пристальный взгляд. Как и все, он смотрел в землю. «Другой», — продолжал лейтенант, повысив голос, — «священник, вам известно, что это значит изменник Родины. Каждый, кто прячет его, тоже изменник». Их неподвижность приводила его в ярость. «Вы глупцы, если все еще верите, чему говорят священники. Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли вдоволь ваши дети? Вместо пищи они предлагают вам разговоры о небе. Все будет прекрасно, говорят они, после вашей смерти. А я говорю вам, прекрасно будет после их смерти, и вы должны помочь». Девочка держала за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и сказал убежденно: «Этот ребенок стоит больше, чем папа римский». Полицейский оперся на свои винтовки, один из них зевнул. Индюк, недовольно шипя, прошествовал в направлении хижины. «Если кто видел этого священника, — сказал лейтенант, — пусть скажет, за него назначена награда в 700 песо». Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним. «Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Концепсиона». Заплакала женщина. «Подходите друг за другом, — сказал лейтенант, — и называйте свои имена. Нет-нет, женщин, не женщины, мужчины». Они нехотя подходили, и он спрашивал их: «Как зовут, чем занимаешься, женат, кто жена, знает, что о священнике». Уже только один человек отделял священника от лошади, от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву: «Мои грехи, ибо имя я распинал любящего меня Спасителя, но более всего имя я оскорбил». Он стоял один перед лейтенантом. «Твердо решаюсь никогда более не оскорблять тебя». Он каялся одними словами, только потому, что следовало приготовиться к смерти. Так делают завещания на всякий случай. «Имя?» Ему пришло на ум имя человека из Концепсиона, и он сказал: «Монтес». «Видел когда-нибудь священника?» «Нет». «Чем занимаешься?» «У меня участок земли». «Женат?» «Да». «Кто жена?» Внезапно вмешалась Мария. «Это я. Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?» Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла. С виду это была старая фотография. «Покажи руки», — сказал. Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина. Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался. Среди крестьян воцарилась полная тишина. Тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он смотрелся в худое, заросшее лицо и опять взглянул на фото. «Так», — сказал он, — «следующий». А потом, когда священник отходил, задержал его. «Погоди!» Он положил руку на голову Бригитты и легонько потеребил ее жесткие черные волосы. «Посмотри, ты в деревне всех знаешь?» «Да», — ответила она. «Кто этот человек? Как его зовут?» «Не знаю». Лейтенант затаил дыхание. «Не знаешь? Он не здешний?» Мария крикнула: «Этот ребенок не знает и собственного имени. Спросите, кто ее отец». «Кто твой отец?» Девочка смотрела на лейтенанта, а потом перевела понимающий взгляд на священника. «Каюсь и молюсь, отпусти все мои грехи», — повторял он про себя, скрестив указательный и средний пальцы, чтобы пронесло. «Это он, вот», — сказала девочка. «Хорошо, следующий». Допрос продолжался. «Имя? Работа? Женат?» Пока солнце восходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди. Смерть снова отсрочена. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете». Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф. С такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга. И гриф «Маленькое черное пятнышко» ждал падали. Смерть не была концом страдания. Вера в покой была своего рода ересью. Последний человек дал показания. «Значит, никто не хочет помочь?» — сказал лейтенант. Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады. «Вы слышали, что произошло в Консепсионе? Я взял там заложника. И когда выяснил, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева. Я узнал о священнике, потому что всегда находится человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины не мое дело. Я только знаю, что потом в Консепсионе мы нашли вино. Может быть, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок земли или корову. Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника». Он остановился, потом добавил. «Даже говорить не надо, если он здесь среди вас. Просто взгляните на него. Тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий. Итак, даю вам последний шанс». Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст. «Так», — сказал лейтенант, — «тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились». Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз. Каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом. «Почему вы мне не доверяете?» — внезапно закричал. «Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах? Можете вы это понять? Вы гораздо ценнее священника. Я хочу дать вам...» Он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел. «Дать вам все!» И добавил глухим голосом. «Ты! Вот ты! Я заберу тебя!» Одна из женщин пронзительно закричала. «Это мой сын! Мигуэль! Вы не должны забирать моего сына!» «Здесь каждый мужчина чей-то муж или сын!» — глухо сказал лейтенант. «Я это знаю!» Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели. Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном. «Лейтенант», — сказал он, — «чего тебе? Я становлюсь слишком стар, и от меня мало проку в поле. Возьмите меня». Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил возиться обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке газировочного ларька. «Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатной кормы и крови бездельнику», — сказал лейтенант. «Если ты не гонен на работе, в поле не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его», — приказал. Полицейский, прихватив с собой 2-3 кур, индюка и мужчину по имени Мигуэль, мигом исчезли. «Я сделал, что мог», — сказал священник громко. «Выдать меня — это ваше дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело — стараться, чтобы меня не поймали». «Не беспокойтесь, отец», — сказал один из мужчин. «Только уж, пожалуйста, будьте осторожнее. Не оставляйте здесь вино, как было в Консепсионе». «Вам здесь нельзя оставаться, отец», — сказал другой. «В конце концов, они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы, через границу». «По ту сторону границы хороший штат», — сказала женщина. «У них до сих пор есть церкви. Правда, в них никто не может ходить, но там они есть. Я даже слышал, что в городах есть священники. Мой двоюродный брат перебрался однажды через горы в Лас-Касас и был в обедне. Ее служили в доме, на настоящем алтаре, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там, отец, вам будет хорошо». Священник последовал за Марией в хижины. На столе стояла бутылка, он потрогал ее. Бренди там оставалось мало. «Мой чемоданчик, Мария, где мой чемоданчик?» «Теперь ходить с ним слишком опасно», — ответила она. «В чем же я буду носить вино?» «Вина нет». «Что ты сказала?» «Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку, даже если это принесет мне счастье». «Не надо быть суеверной», — сказал он тихо и печально. «Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть его только трудно. Вот почему я держал запас в Консепсионе. Но они его и нашли. Теперь вам пора уходить. Уходить навсегда. Вы больше никому не нужны», — сказал нарезка. «Вы понимаете, отец, мы не хотим вас больше видеть». «Конечно», — ответил он, — «понимаю. Но это не потому, что мы хотим этого, ты и я. «Я кое в чем разбираюсь», — с беспощадностью говорил Мария. «Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Бьюсь об заклад. То, что мы были вместе, еще не все, что вы натворили. Я понимаю кое-что. Могу вас уверить. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли? Вы, запойный поп». Он покорно стоял перед ней, как стоял перед лейтенантом, выслушивая все. Таких мыслей от нее он не ожидал. «Допустим, вы погибнете», — продолжала она. «Вы станете мучеником, верно? Но подумайте, что за мученик получится из вас? Посмешище?» Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником. «Это непросто, очень непросто. Подумаю. Я не хочу, чтобы на церкви смеялись». «Тогда подумайте об этом по ту сторону границ». «Хорошо. Когда случилось то самое, я гордилась. Думала, что еще начнутся хорошие дни. Не всякой женщине выпадает случай принадлежать священнику. А девочке, я думал, вы что-нибудь сможете для нее сделать. Но вы, в конце концов, оказались не лучше любого вора». «И среди воров бывают хорошие люди», — сказал он рассеянно. «Ради бога, берите это бренди и уходите. Была одна вещь в моем чемоданчике, кое-что. Тогда идите и ищите его сами на свалке. Не желаю к нему больше прикасаться». «А девочка, ты же хорошая женщина, Мария. Надеюсь, ты постараешься вырастить ее христианкой. Ничего путного из нее не выйдет, сами видите. Она не может быть совсем испорченной в этом возрасте», — сказал он умоляюще. «Она пойдет своей дорожкой». «Следующую литургию я отслужу за нее», — сказал. Мария не слушала. Она сказала: «Она насквозь испорчена, насквозь». Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что для них было простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенного указательного и среднего пальца. «Мой мул», — начал он, — «его сейчас кормят маисом», — прервала она и добавила: «Вам лучше идти на север, на юге шансов больше нет». «Я думал, может быть, в Кармен? Там вас выследят». «Да», — сказал он грустью, — «может быть, потом, когда наступят лучшие времена». Он осенил ее, благословляя знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, уйдет навсегда. «Прощай, Мария, прощайте». Он шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все здесь, все здесь с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого по каким-то неясным суеверным побуждениям они не решились выдать полиции. Он завидовал неизвестному грингу, которого они без колебаний изловили бы. Ну что ж, по крайней мере, он не обязан влачить повсюду за собой бремя благодарности. По склонам, истоптанным копылами мулов и изрытыми корнями деревьев текла река. Не более 2 футов глубины дно ее устилали жестяные банки и битые бутылки. Прибитая к дереву надпись гласила: «Сваливать мусор запрещается». Под этой надписью выбрасывали все деревенские отходы, и потом они сползали в реку. Когда наступит дожди, все это унесет вода. Священник поставил ногу среди ржавых банок и гниющих овощей и дотянул до своего чемоданчика. Он вздохнул. Это был совсем хороший чемоданчик. Тоже память о мирном прошлом. Скоро будет трудно помнить, что жизнь когда-то была другой. Замок был сорван. Он пощупал под шелковой подкладкой. Бумаги были на месте. Он, с сожалением, выронил их из руки. Чемодан словно бросил среди консервных банок всю свою респектабельную молодость. Его подарили ему прихожане Концепсона к 5-й годовщине рукоположения. За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора, мухи облепили его щиколотки. Скомкав бумаги в кулаке, он обошел ствол дерева, чтобы посмотреть, кто его выслеживает. На корнях сидела девочка и била пятками по коре. Глаза ей были плотно зажмурены. «Милый, что с тобой?» Тогда она была быстро открыла покрасневшие веки и взглянула злобно и с выражением нелепой гордости. «Вы!» — сказала она. «Я? Все из-за вас!» Он приблизился к ней с величайшей осторожностью, словно к зверьку, которому не доверяет. Чувствуя слабость от прилива нежности, он сказал: «Родная, почему я?» «Надо мной смеются», — сказала она в ярости. «Из-за меня? У всех отцы трудятся. Я тоже тружусь. Ведь вы священник, правда?» «Да. Педро говорит, что вы не мужчина. От вас нет проку, женщина. Не знаю, что это значит. Наверное, Педро и сам не знает. Он-то знает, ему 10. Я хочу узнать. Вы ведь уходите, верно? Ухожу. Его снова ужаснула ее зрелость, улыбка, которую она извлекла из своего обширного и богатого арсенала. «Скажите мне», — проговорил она игриво. Она сидела рядом с отбросами на корнях с непринужденным видом. Жизнь для нее была уже отмечена червоточиной, как загнивающий плод. Она была безоружна, в ней не было ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце его дрогнуло от сознания потери. «Родная, остерегайся». «Чего? Почему вы уходите?» Он подумал, может этот человек поцеловать собственную дочь, и подошел ближе, но она отпрянула. «Не трогайте меня!» — крикнула она своим прежним пронзительным голосом и хихикнула. «Каждый ребенок рождается с каким-то представлением о любви», — подумал. «Его впитывают с молоком матери, но от родителей и друзей зависит, какого рода любовь они узнают, спасающую или губящую. Разврат тоже род любви. Он видел, что она увязает в этой жизни, словно муха в липучке. Рука Марии всегда готова ударить. Педро ведет в темноте разговоры, не подходящие для ее возраста. Полиция прочесывает лес, всюду насилие. Боже, молился он, дай мне любой род смерти, без покаяния, в состоянии греха, только спасти это дитя. Он был человеком, которому полагалось спасать души. Это казалось так просто когда-то. Для этого нужно было читать проповеди в конце мессы, организовывать религиозные общества, пить кофе со стареющими дамами у зарешеченного окна, освещать дома, курить ладаном, носить черные перчатки. Это было так же легко, как копить деньги, например. Теперь это стало тайной. Он сознавал свою полную непригодность. Он опустился на колени и притянул девочку к себе, а она хихикала и вырывалась. «Я люблю тебя, я твой отец и люблю тебя, постарайся понять это». Он крепко держал ее за руку, и вдруг она затихла, глядя на него. «Я бы отдал свою жизнь, душу бы отдал, родная моя, постарайся понять, что ты драгоценна». Была глубокая разница, он всегда знал это между его верой и их. Политические вожди народа пеклись только о таких вещах, как государство, республика, а ему вот этот ребенок был дороже целого континента. «Ты должна беречь себя», — сказал он, — «потому что ты такая нужная. Президента в столице охраняют вооруженные люди, а тебя, моя девочка, все ангелы неба». Она смотрела на него темными, бездонными глазами. Он понял, что пришел слишком поздно. «До свидания, родная», — сказал он и неловко поцеловал ее. Полубезумный стареющий человек. Как только он отпустил ее и побрел, ковыляя к площади, он ощутил, что за его сгорбленными плечами весь этот мерзкий мир окружил ребенка, грозя погубить его. Мул ждал его у ларька с газировкой. «Идите лучше на север, отец», — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой. Нельзя иметь человеческие привязанности. Вернее, нужно любить каждую душу, как собственного ребенка. Страстная потребность защитить должна распространяться на весь мир, но он чувствовал, что у него она сосредоточена на одном существе и томился, словно животное, привязанное к дереву. Он повернул мула на юг. Он фактически шел по следам полиции. Пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас ему было так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он был беспомощен. С таким же успехом можно бежать на север, в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидало, это штраф и несколько дней тюрьмы за него плату. Но он еще не был готов окончательно сдаться. Каждая маленькая капитуляция должна быть оплачена продлением испытаний. Сейчас он чувствовал потребность принести хоть какую-нибудь жертву за своего ребенка. Он останется еще на месяц, еще на год. Трясясь на муле, он пытался подкупить Бога, обещая ему быть твердым. Мул остановился, как вкопанный. На тропе поднялась зеленая змейка и тут же, шипя, скрылась в траве, словно кто-то чиркнул спичкой. Мул двинулся дальше. Когда священник приближался к деревне, Он слез с мула и пробирался пешком как можно дальше, чтобы разведать, там могли оказаться полицейские. Тогда бы он быстро проехал через деревню, ничего никому не говоря, кроме Буэнос-Диас, а на лесной тропе снова поехал по следу лошади лейтенанта. Сейчас он уже плохо понимал, что происходит. Ему только хотелось отъехать как можно дальше от деревни, где он провел эту ночь. В руке он все еще держал клочок смятой бумаги. Кто-то привязал к его седлу гроздь бананов 50 рядом с мачете и небольшим мешком, в котором был запас свечей. Время от времени он съедал по банану, спелому, раскисшему и коричневому, с привкусом мыла. От них над губами оставался след, похожий на усы. Проехав 6 часов, он добрался до Ла-Канделарии, захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из притоков Грихалвы. С опаской выехал на пыльную улицу, день был в разгаре. Грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пионов лежало в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул, как и весь этот тяжелый день, медленно плелся вперед. Священник склонился к передней луке седла. Животное само остановилось у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу, и с ее помощью раскачивал гамак вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха. «Буэнос тардес», — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его. «На Кармен далеко? 3 лиги. Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону». «Можно». «Где?» Мужчина вяло махнул рукой. «Где там, мол, не здесь?» У него было только 2 зуба. Желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине. «Что здесь делали полицейские?» — спросил священник. И в это мгновение налетела туча мух и облепила шею мула. Священник взмахнул палкой, и они тяжело поднялись, оставив после себя струйки крови, а потом снова пустились на жесткую серую шкуру. Мул стоял, понурив голову, на солнце, и, казалось, ничего не чувствовал. «Искали кого-то», — сказал человек. «Я слышал», — заметил священник, — «что объявлена награда за какого-то гринго». Человек качнул гамак взад-вперед и сказал: «Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым». «Я смогу их догнать, если поеду в сторону Кармена?» «Они едут не в Кармен. Вот как? Им надо в город». Священник поехал дальше. Через 20 ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика: «Можно здесь переправиться на лодке?» «Лодки нет». «Нет? Ее кто-то украл». «Налей мне сидрало». Он выпил до дна желтую химическую жидкость с пузырьками. От нее еще больше хотелось пить. «Как же все-таки переправиться?» «А вам зачем? Мне нужен Кармен. Как же полицейские перебрались через реку?» «Переплыли». «Мула, мула!» — понукал священник животное, проезжая мимо непременной эстрады для оркестра и статуи в псевдоклассическом стиле, который изображал женщину в тоге, держащую венок. Часть пьедестала отвалилась и лежала посреди дороги. Мул ее обошел. Священник оглянулся. В самом конце улицы, выпрямившись на гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мул свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся. Метис все еще сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное. «Мула, мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке. В воду мул входить отказался. Священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок мула. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше, к стременам, а затем коленом мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. Кто-то окликнул священника с берега. Он оглянулся. У самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко, голос его едва доносился. Казалось, у него было какое-то тайное дело, о котором, однако, никто, кроме священника, не должен был знать. Он махал рукой, зовя священника назад. Но мул уже выбрался из воды на другой берег, и священник, не обращая внимания на его крики, осторожно стало второй его натурой. Он, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы были лишь 2 места, куда он мог всегда вернуться. Одно – Консепсьон, его бывший приход, но теперь он был закрыт для него, а другое – Кармен, где он родился и где были похоронены его родители. Раньше он думал, что есть и третье, но туда он больше не вернется. Он направил молот в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, который он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник, склоняясь на высокую луку седла, задремал. Ему снилось, что девочка в белом накрахмальном муслиновом платье отвечает катехизис, а позади нее епископ. Община детей Девы Марии, немолодые женщины с серыми, грубыми, набожными лицами, и на них голубые ленты. Епископ сказал: «Превосходно, превосходно!» и захлопал в ладоши. Хлоп, хлоп, хлоп. Мужчина в пиджаке сказал: «Для покрытия расходов на новый орган не хватает 500 пес. Предлагаем устроить специальный концерт и будем надеяться». Внезапно священник в ужасе вспомнил, что ему вовсе не следовало быть там. Он попал совсем не в тот приход. Ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Концепсионе. За спиной девочки в муслиновом платье возник человек по имени Монтес. Подавая ему знаки и напоминая, что-то стряслось с Монтесом. На лбу его была засохшая рана. Священник ощутил с ужасающей ясностью, что над девочкой нависла опасность. «Родная, родная!» – проговорил он и проснулся. Мул шел неторопливой, покачивающейся поступью, а сзади слышались шаги. Он оглянулся. За ним брел метис, насквозь промокший. Должно быть, он переплыл реку. Его два зуба торчали над нижней губой, и он заискивающе улыбался. «Тебе что надо?» – резко спросил священник. «Вы не сказали мне, что едете в Кармен». «А почему я должен был говорить?» «Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятнее путешествовать в компании». На нем была рубаха, белые брюки и кеды. Из них торчал большой палец, толстый и желтый, словно земляная личинка.